Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» раздельно» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот» и ее ведущая Светлана Сорокина. Наша вторая ведущая Юлия Павлюченкова ждет прибавления со дня на день, и поэтому сегодня ее в студии нет. Она у нас занята другими важными делами. Напомню, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Установление детей с инвалидностью. Почему семьи принимают подобные решения? Ведь существуют неизбежные финансовые проблемы, постоянный сбор различных справок. Это часто просто очень тяжело физически и тем более тяжело психологически. Но тем не менее, все чаще у деток с инвалидностью появляется шанс обрести такую семью. И сегодня у нас в гостях Алина Макарова, психолог, мама 6 кровных детей и 4 приемных детей. Здравствуйте, Алина.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что мы с Алиной знакомы уже очень давно. Мы неоднократно принимали участие в различных благотворительных мероприятиях, поэтому мы общаемся уже давно на «ты». Наши детки знакомы между собой и, наверное, больше 10 лет уже общаемся.
Точно больше.
Да. Уже, наверное, да, больше. Алина, 6 кровных детей. Когда я впервые встретила Алину, у меня было 3, у Алины было 6. И мне казалось, что 6 – это просто какой-то космос, да? 6 детей на одну маму, мне казалось, это невероятно много. Но когда я узнала, что Алина взяла на гостевой режим Леню, получается, 7-го ребенка, я на тот момент очень сильно удивилась, Алина. И, наверное, не я одна. Расскажи, пожалуйста, почему, откуда и как вообще возникла идея принять ребенка в семью?
Есть такое выражение, что душа по природе христианка. Считаю, что совершенно верное. И каждому человеку изначально он настроен на позитив, на хорошие дела, на сострадание и прочее. И разные беды, которые происходят в нашем обществе, в мире, как, такие как голодовка, сиротство, еще какие-то беды, они не могут оставлять нормального человека равнодушным. То же самое касается, наверное, и меня. И всегда было жалко детей, у которых родители умирают или оставляют их в детских домах или еще что-то. Так или иначе, ребенок остается один. Но пока у меня рождались и подрастали свои дети, как-то таких конкретных мыслей не было об усыновлении. Это было что-то такое, что, ну да, жалко, но далеко и как бы ко мне не очень сейчас относится. Но когда я увидела фотографию Лёни на сайте, я поняла, что мимо этого ребенка я не смогу пройти мимо. Он очень похож на моих детей, он очень похож на моего мужа первого. И я решила, что надо не просто жалеть как-то так вот на расстоянии, а нужно действовать.
Ну, я прекрасно помню, что при общении с Леней было видно, да, сколько ему было на тот момент лет?
7 лет.
7 лет, да, что парень, в общем-то, непростой. это не самый милый и обаятельный ребенок. Да, конечно, он милый и обаятельный, но это сорванец, хулиган, наверное, ребенок, у которого плохо формируются привязанности, ребенок, который в игре с другими детьми может и подраться, например, и там не уступает своей очереди. И если мои дети, играя с ним, они знают, что за спиной у него мама, они спокойно и уравновешены, они умеют уступать очередь в игре, они умеют что-то делать друг за другом, да, то Лёне приходилось в жизни все-таки вырывать очень многое зубами, да. И поэтому он шел напролом, распихивая других. Я смотрела и думала, что сил на этого ребенка у тебя достаточно много, да? Но ты не испугалась.
Не испугалась, потому что точно знала, что пути назад нет. Позади Москва. Это вот примерно такое же состояние было у меня. Если это я пришла, взрослый человек, пришла к ребенку, значит, это я беру всю ответственность за наши отношения и за то, что с ним будет дальше. Поэтому, да, ребенок был непростой, особенно когда приемный ребенок первый, он всегда непростой. Но надо сказать, что это была такая лайт-версия, и Леня самый легкий из всех моих четверых приемных детей.
Как неудивительно.
Да.
Вначале Леня приезжал на гостевой режим. Как отнеслись старшие дети к такому решению?
Первые его визиты проходили очень хорошо, благостно, без всяких потрясений. Леня вел себя тихонько, он осматривался. Благо, есть на что посмотреть, нас много, на кого он со всеми знакомился. Некоторое время он не мог привыкнуть к тому, что у нас квартира и комнаты. Все говорил, пойдем в группу, вот, и там в корпус и так далее. Ему очень нравилось нажимать кнопки лифта, кнопки домофона. То есть это что-то такое, что было для него вновь. И детям он тоже понравился, потому что с ним никаких проблем не было. Это было, наверное, на протяжении двух первых его визитов. Начиная с третьего визита, Леня уже начал показывать свои иголочки.
А он же, получается, не самый младший в семье.
Да, он как раз посерединке. Младше него была Лия, на которой было на тот момент 6 лет, и Доминику было 3 года.
Как он к младшим относился?
Такая разница у них небольшая, вот 6 и 7 лет. Не давала Лёне расслабиться, он все время такие чувствовал себя среди конкурентов. И то, что психологи советуют брать детей младше, чем кровные, это хороший совет, к которому я, ну уж не могу сказать, что к сожалению, но тогда не хотела прислушиваться.
Во сколько лет Лёня полностью перешел в вашу семью?
Ему было 14 лет.
Когда уже все полностью, была оформлена опека уже полностью?
Да.
А как это проходило? Как забирали? С удовольствием ли он ушел?
Леня всегда хотел, чтобы мы его взяли, и очень с нетерпением ждал этого момента. И, ну, у меня такой принцип, что поскольку он уже был мальчик взрослый и хорошо соображающий, что и как, и знал все наши и жизненные ситуации, и семейные, знал, что я развелась с первым мужем, что вышла замуж за второго, знал, что я подавала документы один раз, и мне не разрешили его взять под опеку, потому что я тогда была одинокой матерью с 6 детьми. И как бы во всем он участвовал в нашей жизни. Поэтому просто терпеливо ждал. Был такой момент, когда он понравился другой приемной маме, ну, вернее, кандидату, у которой уже были готовы документы и не было никаких проблем. Мне об этом написали по электронной почте, с некоторым даже упреком, что вот он сколько лет ходит к вам на гостевой режим, а есть женщина, которая готова его взять прямо сейчас. Мне было невероятно трудно рассказать ему об этом. Ну и, конечно, я не могла не сказать тоже. И я выбрала подходящий момент, когда он приехал к нам, мы были, оказались вдвоем на кухне, и я сказала, что, Ленечка, знаешь, есть такая женщина, и она хочет взять тебя прямо вот, может, завтра взять. У нее уже готовы документы, потому что, ты видишь, мы тебя очень любим и всегда как бы все хотим тебя забрать, чтобы ты жил с нами. Но обстоятельства мешают все время, и я не могу тебе гарантировать, что будет дальше. Мы все делаем для этого, но как получится, не знаем. И тогда Леня сказала, что да нет, мам, я уже к вам ко всем привык. Я останусь с вами, даже если у вас ничего не получится. И вот после этого я успокоилась, и как раз после этого момента у меня все начало получаться.
Алин, новый супруг, да, принять все-таки и так 6 детей, и тут 7-й приемный. Как Сергей воспринял тогда информацию подобную?
Наверное, нам помогло то, что мы сначала с Сергеем общались просто как сотрудники на одной фирме, на одной работе, и он еще не знал, что ему предстоит. Он просто знал, что да, вот есть такая Алина, у нее 6 детей, что у нее есть еще один кандидат в дети, что я к нему езжу каждую пятницу, забираю домой, и, ну, это позволило ему так как-то легче принять эту ситуацию. Мне кажется, вот именно это.
Вот вы живете уже с Леней. Новая школа, новые увлечения. Как вот это все проходило?
Начнем с того, что несмотря на то, что Леня, мы все Леню знали очень долго, ну, практически 7 лет, все равно внутри был какой-то страх, который мешал вот сразу так отдаться этому такому хорошему чувству принятия ребенка. Все равно я боялась, ну ладно, это гостевое, как он будет? Как он будет действительно в новой школе? Как он будет в новом для себя районе, где нет друзей? Как? Но, тем не менее, все, и психологи говорили тематически, что ребенок на гостевом – это один ребенок. Ребенок в семье – это другой ребенок. Ребенок в системе – это третий ребенок. На самом деле так и оказалось. Потому что когда ребенок приходит на совсем, к нему уже предъявляются некоторые требования. Вот, от него чего-то ждут. Он уже за что-то ответственен. Вот. И его поведение, конечно же, меняется. Но со школой нам повезло. Его взяли в ту же школу, где ходили все мои дети. То есть я была спокойна, потому что на то время в школе учился Марк, Леня пошел в эту школу, училась Лия и учился Доминик. Леня пошел в 8 класс. Мы купили одежду предварительно, новый костюм, рубашку, все, он был как с иголочки, в красном галстуке, как сейчас помню, букет цветов, и мы пошли на линейку. Предварительно, конечно, мы пошли с ним в конце августа, познакомились с будущим классным руководителем, чтобы ему было не так страшно. Прошлись по школе, где он будет учиться, показали его класс и все такое. Мы пришли с ним на линейку, дошли до его класса, где они стояли, 8В, и я ему сказала, ну ладно, Лень, я пошла, надеюсь побыть несколько часов в одиночестве. Но не тут-то было. Нет, мам, побудь со мной, сказал Лене. И я, как с первоклассником, простояла с Леней всю линейку, пока уже классный руководитель не собрала их в класс. То есть Леня дал небольшой регресс и просто вот мама должна быть рядом. Конечно, какой бы большой ребенок ни был, и как бы он себя ни вел среди близких людей, все равно присутствует некоторый страх и повышенная тревожность, которая выразилась вот как раз 1 сентября в том, что мама должна быть рядом. Как бы смешно это ни смотрелось со стороны, да, я стояла и ждала, пока линейка закончится.
Ну, на мой взгляд, это даже довольно мило, да, потому что в 1 класс ты не могла его отвезти, ты на тот момент не была просто его мамой, А восьмой класс это действительно был первый раз, ты ведешь его в школу, первый раз ты стоишь, смотришь на него на линейке, гордишься им, потому что это уже твой сын, вот он в костюме, в красном галстуке, такой уже взрослый, ответственный и идет в новую жизнь. Как учеба у Лени складывалась на тот момент?
Неплохо, он даже сделал некоторые такие улучшения, хотя я не могу сказать, что он был круглым отличником или даже хорошистом, но благодаря его такому дружелюбному, в общем-то, характеру, он быстро нашел общий язык с одноклассниками, у него появились друзья, с которыми он общается уже до сих пор, хотя уже прошло 4 года, и как бы все было хорошо, у нас было несколько случаев, но всего, по-моему, 2, когда меня вызывали в школу, но... В целом можно сказать, что все было хорошо со школой. Он сам подготовился к, тогда это называлось ГИА, сейчас называется ОГЭ. Он сдал 2 экзамена на 3, 1 на 4. Мы не нанимали никаких репетиторов, то есть ребенок справился совсем сам, абсолютно. Это была его позиция, и я просто горжусь вот им.
Да, позиция действительно заслуживает уважения. Сейчас где он учится? Учится сейчас?
Да, он поступил в Химкинский техникум. Он технолог пищевой промышленности. Сейчас заканчивает последний 4-й курс.
Какие дальнейшие планы?
Дальше, я думаю, что на горизонте армия, потому что нет никаких причин не служить. И потом посмотрим, будет работать. По специальности, я надеюсь.
Алина, хотелось ли Лене навещать своих воспитателей или бывших одногруппников из детского дома? Были ли у него такие желания?
Да, были. Он ездил уже в сентябре и покупал торт, какие-то сладости и уезжал. Это дорога занимала 1,5 часа, от нас не так близко. Но, тем не менее, ему хотелось, во-первых, и себя показать, во-вторых, действительно скучал, потому что он большую часть своей жизни провел в детском доме, у него были любимые воспитательницы, любимые учителя, и не говоря уже про друзей. Я разрешала ему и была спокойна за него. Он это делал по воскресеньям, то есть, да, ездил. Правда, чем дольше он жил дома, тем эти встречи становились и поездки реже и реже, потому что уже пускались корни где-то здесь, в нашем районе, с новыми друзьями, поэтому все постепенно сошло на нет.
Алина, есть ли какие-то кровные родственники у мальчика? Появляются ли они в его жизни каким-то образом?
У Лени есть кровная мама, и у него есть двоюродный брат, старше него, Володя.
Как-то присутствуют они, видятся ли они?
Первый раз я узнала о присутствии кровной мамы, когда Лене было, наверное, лет 9, и мама приехала его навестить. Когда я приехала забирать Лене на выходные, дети из группы тут же сказали, что приезжала родная мама Лени, она привезла ему гостинцы. Вот, и воспитательница сказала, что дети сразу начали атаковать Леню вопросами, какая мама тебе больше нравится, к какой ты пойдешь? И Ленечка тогда сказала, ну, конечно, к маме Алине. У нее же есть компьютер.
Логично. Леня огромный молодец. Алина, ну, в общем-то, получалось, что достаточно все гладко, да? Ну, конечно, как с любым ребенком, были какие-то, возможно, казусы. И все-таки своих 6 детей, которых девочки получали уже образование, поступали в университеты. И это все достаточно сложно и хлопотно. Как возникла идея продолжить брать деток в семью?
Дело в том, что когда мы брали Леню, уже тогда в 2012, по-моему, году, мы его брали в 2014, но с 2012 года появилось требование обязательного прохождения ШПР. И я искала в срочном порядке ближайшие даты, чтобы можно было с мужем вместе пройти. Мы прошли ШПР, и там меня очень зацепила тема детей с инвалидностью или с какими-то особенностями развития, потому что эти дети были как бы на втором плане. Всем хотелось маленьких деток, ну или чуть-чуть подрощенных, хотелось более-менее здоровых, чтобы меньше возиться с ними. Ну, всегда хочется, чтобы твой ребенок был здоров, это естественное желание. И мне это показалось вообще, ну, абсолютно несправедливым, что дети из-за того, что у них какие-то особенности развития или нюансы по здоровью могут остаются как бы за кадром. И я предложила мужу второго ребенка взять с инвалидностью либо с ОВЗ. Муж на меня посмотрел и сказал: хорошо, но давай для начала возьмем Леню. Ну вот мы взяли Леню, мы посмотрели, что ничего страшного не случилось, мир не перевернулся, наоборот, все идет по плану, все хорошо, и у нас есть силы, возможность, время для того, чтобы взять еще одного ребенка. Так у нас появился Даня.
Я видела Даню только по фотографиям, очаровательный молодой человек. Сколько лет ему было на тот момент?
На тот момент ему было 9.5 лет.
Почему Даня? Где ты его встретила? Как нашла? Почему именно Даня?
Я нашла его на форуме Little One, ленинградский или питерский форум, как сейчас говорят. И была тема, которая посвящалась Дане, там для каждого ребенка своя тема. Было написано: «Даник – лучший сын на свете». Я внимательно посмотрела фотографии, его описание, то, что про него писали, и была вероятность того, волонтеры, которые работали, они очень сокрушались, что ребенок сохранный умственно и интеллектуально, но может оказаться в школе для детей с инвалидностью или в коррекционной школе только из-за того, что у него есть некоторые нюансы по здоровью. И чем больше я читала тему, чем больше общалась с волонтером, я как-то понимала, что вот как бы я его возьму. И действительно, он оправдал все мои ожидания, он лучший сын на свете, это 100%. Вот, хотя и не все поначалу с ним было гладко, это правда.
Алин, а можно поподробнее, какие были трудности, да? А то мы рассказываем про то, как все было прекрасно, что с Леней было все удачно. Какие основные трудности адаптации были с Даней?
Леня пришел в детский дом, когда ему было 3 или 4 года, не помню точно. То есть первые 3 года он жил в семье. Мама о нем заботилась, она кормила его грудью. Она его вырастила более-менее. И только потом как-то так случилось, что она уехала из дома и длительное время не возвращалась. Поэтому он очутился в системе. С Даней было иначе. То есть, что я хочу сказать, что у Лёни уже были какие-то навыки привязанности и понимание того, что такое семья. Может быть, не совсем сознательные, но все-таки были. Даня отказник с рождения. И хотя его мама тоже планировала его забрать и оставила в роддоме только на 6 месяцев, но после того, как прошло полгода, она так и не явилась, ее лишили родительских прав, и Данечка оказался в доме ребенка. И вот до 9.5 лет он жил в системе. Естественно, у него расстройство привязанности. Некоторые очень сильные расстройства привязанности называют реактивными, и это вот, наверное, тот случай, который был с Даней, потому что это тот ребенок, который привык надеяться только на себя. Для него не существует авторитетов. Он все свои проблемы решает сам. Он знает, что ни на кого нельзя положиться в этом мире. И в разных детских домах существуют разные способы и системы наказания. В последнем, где он был, там, когда педагоги и воспитатели были бессильны, они считали, что с ребенком у ребенка какие-то психические отклонения и вызывали неотложную помощь. Когда мы приехали в Москву, все диагнозы эти несуществующие были сняты, и оказалось, что это просто поведенческие проблемы. Этих поведенческих проблем было очень много, они были разной степени тяжести, но, тем не менее, адаптация прошла. Она была очень бурной, очень жесткой, но ее плюс в том, что она обязательно проходит.
Как долго длилась?
Ну, у нас длилась она примерно полгода, потом пошла на убыль. Вот, зато сейчас начался ему 13,5, начался подростковый период, поэтому покой нам только снится.
Мамам расслабляться некогда. А я напомню нашим радиослушателям, что в эфире программа «Страна без сирот». У нас в гостях Алина Макарова, психолог, мама многодетная, мама приемная. У нас есть телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. А мы обсуждаем Даню, которому уже 13,5 лет, который уже, получается, 4 года в семье, прекрасный любимый сыночек такой. Как дело с образованием обстоит и со здоровьем сейчас?
Даня был настолько с расшатанной нервной системой, и насколько ему требовалось какое-то, прям, я не знаю, облако из ваты, чтобы он пожил в семье для начала, что я не рискнула его с первого дня отдавать в школу. Дело в том, что мы его забрали в середине ноября, и примерно до марта он был дома. Он просто привыкал к тому, что у него есть семья, что у него есть мама, папа, братья и сестры, к каким-то новым правилам, новым требованиям. Казалось бы, для нас всех элементарным. Но, тем не менее, что надо вставать, надо мыть руки, лицо, чистить зубы, застилать постель. Конечно, они все это делали в детском доме, но абсолютно другое дело, когда ты один с мамой, когда у тебя свое место, свой распорядок дня, отличный от других, когда вас не ведут гуськом и нет способа куда-то увильнуть и так дальше. Данечка всеми силами своими пытался показать, что он главный в семье, что ему никто не нужен и так далее. Он, у него тоже есть мама, которая появилась потом. Он очень переживал, что он о ней ничего не знает. Это была тоже еще такая кровоточащая рана, которая с трудом зажила буквально год назад, когда он с ней встретился. Вот. И поэтому мы его подготавливали очень медленно к тому, что он пойдет в школу. В школу он вообще не хотел идти, и он кричал, что я в школу не пойду. Но очень трудно быть вне школы и вне этих проблем, когда рядом с тобой учатся еще там 4 или 5 школьников или студентов.
В семье, да.
В семье. И так или иначе все приходят домой, все рассказывают, что было в школе, это какие-то интересные случаи, это какие-то курьезы, какие-то друзья, экскурсии и так дальше. То есть жизнь бьет ключом. И однажды, когда прошло месяца, наверное, 3, я увидела Даню, который распечатал себе примеры и начал их сам решать. Вот просто я удивилась, у меня глаза распахнулись и говорю: «Дань, ну, может, как, ты готов?» «Нет, я еще не готов, но я вот решил поучить уроки». Ну, хорошо. И так вот постепенно, медленно мы его сначала оформили на домашнее обучение, потом еще он ходил в следующем году, это вот был 3-й класс. В 4-м году он ходил, был оформлен тоже на домашнем обучении, но он уже ходил в школу, потому что ему действительно очень нужна была социализация и научить его взаимодействовать и со сверстниками тоже. Обычно дети, у которых расстройство привязанности, они очень тяжело заводят отношения, не то что заводят, а продолжают. То есть заводят они их быстро, но быть в этих отношениях со сверстниками, там находить себе друзей и быть другом постоянно, это для них тяжело. Ему легче было контактировать со взрослыми, видимо, привычней. Вот. И социализация ему была необходима просто, поэтому он ходил в школу, и уже когда он пошел в 5-й класс, он пошел наравне со всеми, без всякого домашнего обучения. Это был для него все-таки стресс, потому что это не один учитель, в 5-м классе уже средняя школа, много учителей, много кабинетов, но тем не менее он справился. И сейчас прям даже ждал, когда там уже будет школа, когда 1 сентября, то есть влился в учебный процесс.
Дружить научился, Алин? Вот получается уже?
Получается, но не сразу, конечно. Но сейчас у него есть друзья, есть мальчики, которых я знаю, которых он, и девочки тоже, которых он приглашает домой, сам ходит. Они там ходят на концерты, гуляют во дворе. То есть друзья сейчас у него есть.
Чем увлекается Данечка?
Больше всего Дане удается, это какое-то такое театральное искусство, но с удовольствием он, во-первых, он участвует в театральных постановках в школе, в спектаклях. Желательно, конечно, чтобы это была главная роль.
Ну, понятно,
конечно. Чувство лидерства, оно, конечно, неискореняемо. Он с удовольствием пишет сценарии для каких-то школьных праздников. Он помогает социальному работнику школы в подготовке. Он прекрасный организатор. Вот. То есть он в эту пошел сторону. Однажды он пытался у нас ходить в музыкальную школу, проходил полгода, он учился на гитаре. Кончилось все это тем, что он заблокировал номер преподавателя в моем телефоне, кинул его в черный список. Случайно встретив преподавателя на улице, я выслушала поток возмущения, что происходит, почему до вас нельзя дозвониться, и поняла, в чем дело. Ну, то есть просто так вот нельзя было сказать Дане, что «мам, я больше не хочу», или «я не могу», или «мне неинтересно». Вот в этом тоже, да, отголоски расстройства привязанности, в том, что человечек все равно еще... Ребенок надеется только на себя и боится каких-то последствий, не может открыться полностью.
Я встречала неоднократно такие истории, когда, например, приемный ребенок, катающийся на велосипеде, упал, потом разбил коленку, получил какую-то травму и при этом не идет к родителям, потому что никогда раньше не обращался за помощью ко взрослым, а сидит, например, под лестницей и плачет. Мы закончим эту ситуацию чуть позже, а сейчас у нас есть в студии звоночек. Здравствуйте!
Здравствуйте, добрый вечер. А у меня такой вопрос. Конечно, низкий поклон Алине, потому что то, что она делает, это, конечно, не каждому, да, но я прекрасно понимаю, я уже всего столько видела в своей жизни. Но меня интересует духовное воспитание. На каком уровне?
Да, понятен вопрос, Алин.
Дело в том, что и Леню, и Даню я уже взяла крещенными. Они православные христиане, как и вся наша семья. Вот Леня ходил со старшими детьми в воскресную школу. Даня в воскресную школу не потянул. Вот, но мы с ним регулярно бываем в церкви, он причащается. То есть не так часто, конечно, как бы мне хотелось, особенно если последние годы, потому что у меня еще появился маленький ребенок, инвалид. Но Даня дружит с диаконом нашей церкви. Ему очень нравится отец Александр, как он его называет, потому что тут... собирает вокруг себя подростков, и у них такой нашел к ним подход. Так что духовная жизнь у нас вот такая. Еще очень примечательно, я начала с того свой разговор, что душа по природе христианка, что первую книжку, которую Даня попросил, чтобы я ему читала, ему очень хотелось... когда он пришел, чтобы я с ним спала. Но это все дети приемные, они хотят такого чего-то материнского, чего недополучили. А если я не могла с ним спать, потому что у нас был график, то хотя бы читала ему перед сном, это обязательно. И вот первая книга, которую ему читала, это была детская Библия. Это была книга, которую он сам попросил. И вот с удовольствием мы ее перечитали всю по одной главе. Потом еще и наши дети подключались, все это все обсуждали, какие ситуации, как бы кто поступил на месте главных героев, на месте там того же Каина, или там обсуждали потоп... или там Ноя и все такое. Очень, да, удивительно, да, что вроде бы никто в детском доме не акцентировал внимание, но вот Даня дотянулся.
Я надеюсь, что, да, полностью ответили на вопрос наши радиослушательницы. Вернусь к ситуации вот с велосипедом и девочкой, да, про расстройство привязанности. Вот эти вот ситуации, когда ребенок попадает в какую-то беду или получает какую-то травму, или происходит какой-то конфликт сильный в школе, не идут ко взрослым. Плачут, где-то в одиночестве, да, потому что они привыкли все свои проблемы решать самостоятельно, ну или не решать никак, да. Это, конечно, до слез их жалко, да, были ли подобные ситуации с Данией, преодолевались ли, и есть ли вот то доверие и привязанность сейчас?
Но надо сказать, что это самое сложное, что для меня в приемном родительстве. Это то, что осознавать, что я не главный человек для своего ребенка. Наверное, к этому тяжелее всего привыкнуть. Сейчас ситуация меняется, но надо сказать, что и с детьми как бы я работаю, и они ходят к психологу практически, ну, Даня ходит постоянно. Эта работа необходима. И сейчас его психолог говорит, что у него привязанность уже выросла, и практически базовое доверие к миру, которое должно формироваться, у него практически уже восстановлено. Поэтому сейчас таких ситуаций нет. Но раньше, да, действительно, Даня предпочитал все свои проблемы решать сам. А если не решать, то меня вызывали при этом к директору. И приходилось их решать вот так вот уже, принудительным путем.
Алин, как появилась Зоенька?
Зоенька – это удивительный ребенок. Это просто ангел, который, я считаю, пришел в нашу семью. Наверное, не знаю, чтобы нас еще больше всех сплотить или собрать вокруг нее. В сообществе промелькнула фотография Зои, и было написано, что это российский Ник Вуйчич, девочка, которая родилась без рук, без ног. Но потом впоследствии выяснилось, что ручки есть, просто они не очень хорошо функционируют и короче немножко, по длине, чем положено. Но тем не менее, мне безумно стало, конечно, жалко ее. И я подумала, что какой симпатичный ребенок. Она была тогда еще, ей было, наверное, месяц, когда появился первые фотографии ее и первый пиар. Но я знала и свою ситуацию в семье, и что с Даней еще не так легко, и что Леня, и свои тоже дети разной степени тяжести, так скажем. И понимала, что это не для меня. Еще одним очень было таким моментом, который меня тормозил, это то, что я не знала, как с такими детьми взаимодействовать, что им нужно делать, куда вести, к каким врачам, что для них придумывать. Я смотрела, конечно же, и знала, кто такой Ник Вуйчич. И я видела фильмы, где показаны те приспособления, которые ему папа организовывал. И читала его книги. То есть немного знал, но смогу ли я это все и наша семья осилить? Совершенно у меня не было никакой уверенности в этом. И поэтому я начала Зоеньку пиарить на разных форумах, комментировать там, где ее уже пиарили до меня. Начала. У нас с мужем, дело в том, что к тому моменту, когда начали пиарить Зою, у нас с мужем были готовы заключения, готовы документы на принятие в семью еще одного ребенка. Мы действительно хотели девочку и хотели маленькую девочку. И поэтому мы с мужем поехали в дом ребенка, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле, и познакомиться близко с Зоей, посмотреть, какая она, ну, своими глазами увидеть. И когда ее увидели, то, наверное, вот как раз в тот момент я поняла, что да, я хочу этого ребенка. Я боялась еще несколько месяцев признаться себе в этом. Вот, но все-таки вот не смогла оставить. Меня преследовал даже ее запах. Я уходила из дома ребенка, я уходила с ее запахом, носила его с собой. Правда, я очень благодарна Богу за то, что Зоя есть в нашей семье. Просто считаю, что это награда для нашей семьи. Божье благословение, не иначе.
Ну, наверное, это достаточно сложно себе представить, какая нагрузка ложится на родителя в этом случае, да? То есть мама там с годовалым двухлетним ребенком очень часто держит ребенка на ручках, а ей сложно там приготовить еду, потому что ребенок все время снизу теребит. Но Зои все это помножено на 10 или на 100, или даже на 1000, насколько я понимаю, потому что Зоя не садилась, Зоя не ползала, Зоя могла только лежать на тот момент, когда вы ее брали, правильно?
Да.
Ей был годик?
Годик мы отмечали уже в семье, ей было 11,5 месяцев.
А, и за то время, пока она в семье, я просто наблюдала сама лично всю эту вашу историю, Зоя делает огромные успехи. Во-первых, она оказалась очень интеллектуально развитой девочкой. Она читает шикарные стихи, она знает наизусть и сказки, она поет песни, очень музыкальная девочка. Она уже в год, наверное, в полтора четко, отлично разговаривала.
Да, да, все
да,
так.
Проговаривая все звуки, все слоги, все полностью. И рассуждая в два года на многие такие темы, которые, в общем-то, двухлетние дети даже не затрагивают и не задают подобных вопросов. Многие двухлетние дети даже не разговаривают еще, да. Зоя удивительная девочка. Что меня вообще потрясает в этой истории, что Зоя стала на тебя невероятно похожа. Когда вы сидите вдвоем в профиле, у вас абсолютно идентичны. Зоя настолько похожа на твою родную кровную дочь, что это просто что-то невероятное. Как бороться за ее здоровье приходится в данный момент?
Когда мы еще были на этапе взятия Зои в семью, фонд есть сейчас очень много фондов, которые помогают реально. И один из таких фондов организовал консилиум в клинике GMS, где нам сказали, пришло несколько врачей, они нам просто объяснили, чего ждать, наши ожидания и чего не ждать. Все-таки, несмотря на все трудности, медицина не стоит на месте, и мы надеемся на лучшее. На данный момент уже произведено две операции на ручках, еще сейчас в следующем году третья. Что делать с ножками, мы пока не знаем. И врачи не могут нам ничего сказать конкретного. Нужно время. Мы в процессе ожидания, но с надеждой верим в лучшее. Поэтому, когда нет особых ожиданий относительно состояния ребенка, нет каких-то разочарований. Вся наша семья, и мы в первую очередь, мы приняли Зою такой, как она есть. Да, это трудно. Это, наверное, затратно в плане времени, денег, эмоций каких-то и всего прочего. Но это все... Когда общаешься с этим ребенком, оно отдается старицей, правда, на самом деле. Зоя удивительный ребенок, она как только просыпается, она как будто озаряет всю комнату солнцем, так она своим позитивом и такому, я не знаю, откуда это берется в таком маленьком ребенке. У нее сколько положительной энергии, она как будто заряжает нас всех ею. Она очень редко плачет без причины, она никогда не бывает в плохом настроении. Она очень энергичный ребенок. Она, даже мы с ней были на детской площадке, и одна девочка шестилетняя, которая бегала там, она говорит, какая у вас шустрая дочка. Шустрая дочка, сказать про ребенка-инвалида, ну, мне кажется, это комплимент.
Алин, а есть ли какая-то помощь от государства, ну, кроме обычных пособий, например, покупка коляски специальной, да, потому что ей же, наверное, нужно как-то какое-то специальное сиденье, да, или стульчиков. То есть существуют ли такие вот гранты, поддержка?
У Зои, как у любого, наверное, человека с инвалидностью, есть ИПРА, так называется, индивидуальный, не знаю, план реабилитации и абилитации, вот где прописано то, что ей необходимо. И государство либо дает, либо возмещает, если мы что-то покупаем. Так вот мы покупали корсет, например, за свой счет для коррекции сколиоза, но государство потом возместило. Что касается коляски, поскольку Зоенька очень маленькая и у нее фигура специфическая очень, то коляску нам помогал собрать фонд волонтеров в помощь детям-сиротам. С помощью того же, есть такой сбор крышечек пластиковых, акция. И вот эта вот мини-колясочка, на которой сейчас Зоя ездит, и вкладыш, это все помощь фонда. Мы там состоим в программе «Близкие люди», и фонд нам помогает.
Как будет складываться дальше, да, развитие? Ну, я понимаю, что с ножками пока не очень понятно, да. И, наверное, какие-то детские сады или прочие недоступны будут для Зои, да. Как вы планируете ее образование?
Мне кажется, что она, да, детский сад, наверное, недоступен, потому что нужен тьютор или там какой-то сопровождающий. Но с понедельника Зоя будет ходить в музыкальную школу, я ее уже записала. Это группа для самых маленьких детей, называется «Солнышко». Там будут обращать, ну, в первую очередь направлено на социализацию, два раза в неделю занятия на развитие каких-то музыкальных способностей, чувства ритма и так далее. Думаю, что Зое понравится, и она с этим справится. В школе, я думаю, что с Зоей вообще не будет никаких проблем. Я не считаю, что она будет в чем-то ущемлена. Она, может быть, да, не станет балериной, но я тоже не балерина и неплохо себя чувствую.
Я открою тебе тайну, я тоже не балерина, да? Вот, общество, то есть мнение окружающих. Насколько влияет мнение окружающих сейчас на вашу жизнь? Все-таки любопытство людей, какие-то реплики людей, какие-то мнения людей, которых вы не спрашиваете, да, на улице, во дворе, на детской площадке. Насколько это сейчас влияет на вашу жизнь?
Дело в том, что к разным категориям людей, скажем так, незащищенным, у нас не всегда относятся адекватно. И мне кажется, что, будучи многодетной мамой, я нарастила такую бронь, сквозь которую не пробивается никакой негатив извне. Это правда. Я помню далекие 90-е годы, 90-е, 91-е, 92-е, когда всем людям было очень тяжело. У меня в 90-м году родились двойняшки. Одна бабушка, которая увидела нас на улице, со злостью сказала мне, что вот, рожают от жадности. А потом там надо было по двум талонам, я взяла больше чего-то, чего нужно было. И вот это, наверное, последний случай негатива, который я встретила. Это правда. Еще правда заключается в том, что насколько я отношусь к ребенку, это все передается окружающим. Я не вижу в Зое человека с какими-то ограниченными возможностями. Был такой флешмоб «Учусь видеть душу». Наверное, вот душа перекрывает все эти физические недостатки, которые в ней есть. И если родители будут относиться к своим детям не как к детям с инвалидностью или с какими-то ограниченными способностями, а как к своему парусу, а не якорю, то тогда это будет передаваться абсолютно точно всем окружающим.
Алина, ну вот сейчас Зоечка, солнышко, маленькое, да, и она многого, возможно, сама не понимает. Вот вы принимаете ее такой, как она есть, она чудесная, она просто освещает все вокруг своей улыбкой, своим вечным позитивом. Удивительная девочка на самом деле. Но дети бывают жестоки, да? И в детском сообществе могут очень сильно задевать, очень сильно какими-то фразами своими выводить, любопытничать, да? Готовишь ли ты себя, ее уже к этому каким-то образом?
Себя, наверное, считаю подготовленной, потому что самое главное, да, это так, у нее чего-то нету, что-то отсутствует. Да, это так, если мне ребенок по своей простоте, правда, приходит и спрашивает на детских площадках, почему у нее такие ножки, я просто спокойно отвечаю, слушай, да, так бывает, так просто бывает, да, у нее такие ножки. Это да, это ненормально, но ничего такого, в чем была бы вина либо моя, либо той же Зои, в этом нет. Поэтому вины своей или какого-то стыда за это я абсолютно точно не чувствую. Что касается Зои, мне кажется, что все то положительное и все то хорошее, что мы сейчас дадим, оно послужит фундаментом для того, чтобы ее жизнь дальше была, ну, таким своеобразным, ну, броней, наверное, не очень хорошее слово, но фундаментом для того, чтобы она строила свои отношения с людьми, опираясь на тот позитив и на то отношение, которое она просто впитает из дома. Она уже знает, что у нее маленькие ножки, что она не может ездить на велосипеде, например. Но чтобы она ездила на самокате, папа ей его реконструировал. И она вот со вчерашнего дня ездила в квартире, сегодня днем они ездили на улице. Она справляется. То есть, да, может быть, самокат не такой, как у других, но он у нее есть, и она на нем ездит. Я думаю, так можно справиться практически с любой проблемой.
Я думаю, что с велосипедом тоже прекрасно справится Зоя, потому что есть велосипедики и взрослые велосипеды. Да, с ручным управлением. Я не знаю, существуют ли такие в мире детские велосипеды, но взрослые точно
существуют. Да.
Существуют даже. Но я думаю, что в реабилитацию фонд не входят подобные велосипедики.
Это точно.
Да, придется опять семье принимать подобные решения и покупки делать самостоятельно. Алин, как старшие дети, а старших уже много у тебя, да, относятся к Зоеньке? Помогают ли, поддерживают?
Поддерживают все и помогают тоже. Нету, наверное, ни одного ребенка, который бы плохо к ней относился. Но я должна сказать, что когда мы привезли Зоеньку, то Лие было очень трудно ее принять. Ей тогда было 16 лет, и она просто буквально плакала от того, ей было очень жалко Зою. Я ее успокоила, я сказала, что это все решается, что все будет хорошо, но вот именно такое чувство сострадания. Сейчас и Лия, и Доминик, и Леня с удовольствием с ней занимаются, и я могу оставить, если мне нужно уйти куда-то без всякого там, и Даня просто первый помощник. Леня, конечно, не очень любит менять ей памперсы, но все остальное на него можно положиться.
Вот всегда замечательно, когда такая дружная, получается уже огромная семья. Собираетесь ли вы все вместе по праздникам? Есть ли у вас семейные традиции?
Конечно, мы все собираемся по праздникам. Это и Новый год, и день рождения каждого ребенка. Собирается большая семья. И я уже прямо сейчас чувствую, как нам нужна квартира побольше, чтобы все могли уместиться. Потому что дети, даже которые живут отдельно, а их уже четверо, они к нам приходят и на Рождество, и на Пасху. И мы стараемся посетить вместе воскресный ход, например, на Пасху. Это просто такая уже традиция хорошая. Вот. И с младшими пойти посмотреть на рождественский вертеп и поучаствовать в детском театре, который проводится в воскресной школе. То есть такие традиции, они, безусловно, сплачивают семьи.
Алин, я знаю, что ты уже стала бабушкой. Расскажи, пожалуйста, одна внученька пока?
Да, одна внученька, Ева, она всего на месяц небольшим старше, чем Зоя. Они теперь у меня подружки.
Играют?
Да, очень любят друг с другом заниматься, но сейчас такой возраст. Еве уже исполнилось 3 года, Зоеньке будет вот на днях. И этот период «я сама, это мое», вот сейчас у них как раз такая битва за свое.
Чем старшие девочки занимаются?
Старшие девочки работают, 3. Марк еще учится в колледже, Леня учится в колледже. Леечка заканчивает последний класс школы, Доминик в 9, Даня в 7, ну и Зоя.
Вот богатая семья у вас, вот честное слово, богатая детьми, богатая добротой, богатая заботой. Огромного счастья вашей семье, Алин.
Спасибо.
А я хочу сказать, что в эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Спасти одного человека – это много или мало? В нашей программе «Страна без сирот» вы слышите только правдивые истории из первых уст. Сегодня у нас в гостях была Алина Макарова, психолог. Алина сейчас заканчивает магистратуру психолога педагогического университета, правильно?
Да.
Да, у Алины есть 6 кровных детей и 4 приемных ребенка. Я думаю, что Алина не будет против, если я расскажу, что у нее есть Facebook Алина Макарова, конечно. Да, где можно посмотреть ролики с Зоенькой, как она читает стихи, как она поет песни, да, порадоваться и зарядиться от этого солнышка. Она действительно заряжает просто положительными эмоциями. Так что приходите в Facebook, смотрите страничку Алины, радуйтесь вместе с ней и с ее семьей. И до свидания, хороших выходных.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –